журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Наша гостя, яка перебуває зараз, ну вже так, мабуть, варто говорити, в віртуальній студії на наш час, це Еліна Ліснік. Вона є душеопікуном, сертифікований спеціаліст за програмою «Курам Део». І ще багато чого ми не знаємо. Ми знаємо, що вона мама трьох і дружина одного, не навпаки. Пані Еліно, доброї години, вітаємо вас в ефірі.
Да, приветствую вас всех, очень интересное представление. Да, мама троих и жена одного, слава Богу за это.
Слава Богу. До речі, ви там не поспішали виходити заміж, так? Через то, який досвід був у вашому особистому житті, так? В підході ваших батьків і до вашого виховання, і те, в якій сім'ї виховувались, ви досить ретельно, скрупульозно додивлялися до свого чоловіка, до свого майбутнього чоловіка, так?
Да, видите, вы так много обо мне знаете. Это когда ведешь блог или Инстаграм, свой профиль, делишься какими-то вещами, нужно быть готовым, что о тебе много знают. Да, действительно, я вышла замуж 25 лет и подвергла своего будущего, а в данный момент настоящего мужа, всяческим испытанием, когда он делится с другими нашей историей, что ему пришлось претерпеть. Обычно мужчины ему очень сострадают. Но как он мне сейчас говорит, что это того стоило, но я ему верю, что это таки того стоило, и он не жалеет о том, что прошел через все эти горнила испытания.
Добре, це ми так сфокусували увагу саме на в тому статусі, що ви є мама і дружина, мама трьох і дружина одного. Але от поле вашої діяльності – душеопікунство. Цікаво, от скільки років знадобилося у тому, щоб знайтися у цій сфері? Тому що одна справа – знайти Бога, а інша – знайти себе у Бозі і побачити ось ту... те поле або ту колію, куди він, коли там з небес уже передбачено вас сюди на цю колію поставити. От як ви її знайшли, своє місце діяльності?
Ви знаєте, це дуже цікавий вопрос. Дійсно, знайти своє призвання в Бозі надзвичайно важливо. Ми часто з дітьми спілкуємося, і у нас виникає цей питання, що чому я все ще живу, скільки я ще повинна жити і зачем я тут живу? Я верю, что Бог дал каждому человеку свой набор даров, талантов, способностей, скиллов, каких-то возможностей. И очень важно действительно понять, как их воплотить. Да? Для чего Бог мне дал такие сильные стороны. Лично меня очень всегда интересовала тема, как помогать другим людям. 13 лет я была... задействована в служении полное время в миссии Campus Crusade или CRU. Вот. И в этом служении два основных фокуса – это благовестие и ученичество. Да? Благовестие – это общение с неверующими людьми с целью, чтобы понять их и рассказать им о Христе. И служение верующим людям, да? То есть наставничество, ученичество. И в процессе благовестия, когда еще была студентка, очень много студентов покаялось, и я их наставляла долгие годы, и для меня всегда был большой вопрос, как же меняются люди, как помочь человеку действительно пережить глубокие изменения на уровне сердца, не только поведение. Да? То, что поведение можно изменить, скорректировать, но это все-таки очень поверхностный уровень, который держится очень мало времени. Поэтому я себе задавала этот вопрос. И где-то с 2000 года познакомилась с несколькими преподавателями библейского душепопечения, вот, и начала учебу, вот, разного рода. Сначала учебу через книги, через учебники, потом училась в Курам Део. После Курам Део пошла учиться в Америку в такой центр CCF, Christian Council and Educational Foundation. Там проучилась, вот, и мне кажется, поскольку душа является бездонной, да, то есть безграничной, бесконечным, частью Бога в нас, да, то это познание души и помощь душе, оно тоже достаточно требует и сил, и понимания, и знаний, вот. Меня очень ободряет в жизни видеть реальные изменения. Не просто, знаете, как иногда... человеку, там, вот он был наркоманом, он покаялся и стал, Господь ему удивительным образом освободил, это большое свидетельство. Но для меня такое же свидетельство, если человек, например, панически боялся летать, да, прошел какой-то путь изменений и сейчас летает без проблем. Для меня это такое же огромное благословение быть участником этих перемен, видеть, как Бог это делает. Вот. Поэтому я все время подчитываю, подучиваюсь и стараюсь понимать, стараюсь быть студентам каждого человека, который обращается за помощью.
На сегодняшний день что входит в спектр вашей работы? Все то самое, что вы зараз озвучили?
Я бы не сказала, что это работа. Это скорее стиль жизни, стиль общения. Да? То есть у меня есть очень много... я не сторонник формального душепопечения. Я люблю больше неформальное душепопечение. Это когда... через повседневные разговоры ты можешь человека направлять и помогать ему, ободрять, вдохновлять, следовать за Богом.
Це виходить, люди, які стають тобі близькими, якщо говорити про неформальність.
Да. То есть это, есть люди, которые обращаются за помощью, как они незнакомые, да, мне, но опять же, я люблю избегать модели специалист и больной. Да? Вот есть какой-то гуру-специалист, и к нему обращается какой-то больной человек, и вот гуру-специалист его направляет, как же ему вырулить из этого. Я верю, что Бог нас призвал немного к другой модели помощи. Мы все находимся в одной лодке на самом деле, и мы все больше похожи, чем отличаемся. И даже в шизофренике нужно уметь увидеть... что-то, что у вас общее. У меня часто друзья смеются с меня, потому что я неустанно им повторяю. Я тоже чей-то странный друг. Да? Мы все очень, на самом деле, похожи. И когда обращается человек с паническими атаками, когда он рассказывает о панических атаках, я понимаю, что да, и это у меня в сердце есть. Может, не в таком экстриме, но в зачатке или в каких-то проявлениях оно точно есть. Поэтому я могу помочь, я могу понять, а поняв, я могу разделить. Разделив, я могу искать вместе с ним выход, который, в принципе, в Писании уже для нас есть. Поэтому я больше занимаюсь неформальным душепопечением. Кроме этого, в мою, как вы сказали, работу входит в данный момент это помогать людям, церквям, организациям узнавать о подходе библейского душепопечения через онлайн-школу. Я являюсь ее руководителем онлайн-школы Health to Heart, CCF. Вот. Это, конечно, был долгий забег, потому что начать эту школу, получить разрешение для перевода этой школы, запустить ее, это был 7-летний проект, который запустился только в прошлом году, и я настолько рада, что этот проект находит отклик и помогает людям внедрять в церкви простую модель. Не модель специалистов, а модель помощи друг другу.
Еліна, я правильно зрозуміла? Для відкриття цього проєкту знадобилося 7 років підготовки, і тільки минулого року його відкрили. 7 для того, щоб його провадити. Ми повернемося до цього. Обов'язково. Ось таке запитання. Ви сказали, мене це так торкнулося, що є різниця у тому, що людина змінює якісь там риси своєї поведінки, те, що на поверхні, і коли людина змінюється усередині. А от як ви визначаєте, що її зміни – це от докорінні зміни внутрішньої людини? По чому це можна визначити?
Поведення легко поняти, да? Тобто воно видимо, оно осязаемо, да, можно увидеть, если человек раньше сквернословил, он перестал сквернословить и начинает говорить хорошие слова, да, это ясно и понятно. Но что стоит за мотивом его слов, это большой вопрос. То есть для меня важно увидеть перемены сердца. За каким-то плохим поведением стоит определенное состояние сердца, которое жаждет жизни для себя. Жаждет жизни, дай мне что-то. Вот это дай мне понимание, дай мне признание, дай мне покоя и тому подобное. Если сердце начинает быть движимым совершенно нетипичным для человека мотивом, я хочу отдавать, я хочу прославить Бога, я хочу служить своей жизнью, и поэтому я буду делать то-то, то-то, то-то. Да? Для меня это признак глубоких перемен. И эту перемену, согласитесь, может сделать только Бог. Потому что жаждущее, жадное сердце вдруг превращается в щедрое и благословляющее, чудо. Это только удивительная перемена, когда Бог делает из мертвого живым. Да? Это то, что невозможно вот мне или вам сделать. Да? Невозможно наркомана освободить. Невозможно сердце, которое жаждет славы себе, сделать сердцем, которое прославляет других. Но это именно то, где происходят настоящие глубокие и долгосрочные перемены. Вот это для меня критерий большой.
Добре, що ми завели розмову про ці чуда, тому що хтось із наших радіослухачів, можливо, знайде привід для того, щоб і в сьогоднішньому дні подякувати Богові за ті чуда, які він у своєму житті побачив. Одна секунда, хочу нагадати нашим радіослухачам, що ви можете теж доєднатися до ефіру. У нас є один єдиний спосіб, як озвучити питання від вас. На програму «Світлі гості» це номер Вайбера. Ви можете написати смс, можете написати у Вайбері і Телеграм. Номер 093. 3-5-5-8-4-4-12. Будемо чекати від вас запитань. Еліно, я спілкуюсь із гостями. І минулого тижня я побачила, що увіходить в наш уже, я так зрозуміла, постійний режим, отаке поняття від гостей, від учасників, від потенційних учасників наших можливих програм. Я чую щось на зразок «я зараз взяв тайм-аут». Або «я зараз на паузі, вибачте, я взагалі зараз ніде не виступаю». Або «да устал я уже от этого». Ось ці фрази «устал», «втомився», «немає сил». Як часто вам доводиться це чути від своїх, хотіла сказати, клієнтів? Самі, доберіть, будь ласка, слово.
Друзі.
Друзі, добре, від друзів. Як часто ви чуєте від них ці слова? І яка інтенсивність або ну настільки це збільшилося в час карантину, потім одного локдауну, потім другого локдауну?
Угу. Да, хороший вопрос. Я, наверное, начну з того, що я дуже часто слышу від себе. Я как-то просмотрела свой Инстаграм и посмотрела, что сколько часто я пишу об усталости, унынии, апатии. Вот. На самом деле я легко впадаю в эти состояния, потому что я гиперактивный человек по жизни и могу загнать эту лошадь достаточно быстро. Вот. И такую физиологическую усталость часто ощущаю. Есть у нее тоже и химическая составляющая из-за болезни. Да, такое бывает. Но сейчас вижу, что это бич современного общества. Она связана с тем, что мы живем в таком обществе многозадачном mm-hmm. и постоянно требующем. Да? То есть у каждого из нас, если ну, можно, я могу думать только, что это у меня, а на самом деле я вижу по тому, что студенты в школе пишут о том, что они сражаются с многозадачностью, многофункциональностью. И очень, очень много мессенджеров, да. Я когда-то статью написала на тему эту. Вы когда-нибудь задумались о том, почему на всех мессенджерах, на всех окошках других, разных соцсетей красные значки? Да, тут красный значок, сколько сообщений вам пришло, да, сколько уведомлений. Если у вас есть смарт-часы, да, Apple Watch, то эти уведомления еще и вибрируют у вас на руке. Это, кстати, над этой задачей трудилось очень много программистов. Как же заставить пользователя нажать на окошко, чтобы вы открыли?
Тобто, чтобы он еще и на физическом уровне это чувствовал, что его турбуют.
Да, вот это красный цвет, и на компьютере, вот Telegram, Viber, Messenger, почта, да, все обновления. Красный цвет был выбран не случайно, он был выбран, потому что это цвет опасности. То есть, когда он попадает в поле вашего зрения, у вас происходит скачок адреналина. Поэтому получается, что наше общество на физическом уровне достаточно истерзано. То есть люди из-за того, что они постоянно должны быть на связи, не дай бог, полдня их нету на связи, сразу же миллион сообщений в разных соцсетях, да? Это вызов, с которым сталкивается сейчас современный человек. Вот.
А як його приймати? Тому що відключитися людина не може, в іншому режимі вона жити не зможе, тому що все наш час є таким. Як тоді з цим боротися, щоб залишатися в адекватному стані трохи більше, аніж день, два, тиждень, місяць? Або коли ти відпочив тиждень, а потім повертаєшся в це русло, і ти вже того відпочинку не відчуваєш?
Это 100%. Я как-то тоже поехала на 4 дня в отдых, и потом из кабинета не выходила пару дней, только поспать. Я понимаю, насколько требование общества высокое, но мне кажется, это только мое мнение, что эти требования, они будут пересмотрены, потому что люди не будут выдерживать этой нагрузки. Многозадачность, она появилась сравнительно не так давно. Она появилась с технологическим прогрессом, с развитием компьютеров и бизнеса в компьютере и в телефоне. Она приходит к психологическому выгоранию людей, эмоциональному выгоранию, когда человек говорит: «Я устал, я больше не могу, я не могу». Мне кажется, многозадачность и вот такая вот постоянная на связи — это вещи, которые пагубно влияют на нас, они противны нашей личности. Например, если мы посмотрим на Иисуса Христа, он был однозадачным, это точно. Он был стопроцентным в этом месте. Он не отвлекался на телефоны, которые, вот пока я сижу и в эфире, у меня уже куча сообщений, Он не отвлекался на другие задачи. Он был полностью в ситуации. И это хороший вызов для нас всех. Это хороший вызов для нас всех. Откладывать многие дела, быть честными с самим собой, что мы можем делать только вот столько. Мне нравится одна идея, которую я посмотрела тоже у одной блогерши. Укладывать свой телефон спать. С утра, когда я поднимаюсь, мой телефон еще спит. Я выделяю утреннее время, завариваю себе хороший чаёк, беру писание, беру свой дневничок и трачу полчаса, час, чтобы успокоить свою душу. А где она лучше всего успокаивается? Только в Боге она успокаивается. Но если мы с утра проводим время, листая соцсети, проверяя, везде ли мы кликнули на эти красные окошечки, то наши души, они становятся достаточно истерзанными. Я как-то написала, статья называется «Взбудораженные души». Этим потом и объясняется резкий скачок в современной медицине людей с паническими атаками. Необъяснимо. Это просто как то, что мне сказал невропатолог недавно, что это похоже на эпидемию панических атак. Здоровые, классные люди, которые боятся паники, не могут зайти в кабинет. Потому что нервная система — это тело. Это то, что это физиология, это то же самое, как желудок, можно убить. Можно убить фастфудом, смотря у кого какой желудок, Кто за год, кто за полгода, кто за месяц, кто один раз съест чизбургер и уже ощущает дискомфорт. Тут то же самое, нервная система, она истощается очень сильно. Поэтому несколько путей я вижу. Которые я уже озвучила раньше.
Два повідомлення у нас уже є, принаймні два поки що можемо озвучити. Перше – це просто ремарка або коментар. Здравствуйте, спасибо за эту тему. О многозадачности. Я увидела, что моя знакомая сгорела просто за год карантина. И мне кажется, это будет усиливаться. Такое ощущение, что ты проживаешь либо две жизни, либо год за два. Це був коментар. Питання від Юрія. Наскільки ви, Еліна, впевнені, що це ваше покликання, призвання, те, чим ви займаєтесь?
Наскільки я впевнена?
Що іменно це ваше призвання, так?
На даний момент на 100% впевнена, що це моє призвання. По многим, не то, що я впевнена в себе, що у мене це виходить, я уверена в том, что я хочу быть свидетелем Божьих дел именно в этой сфере. Я хочу быть с Иисусом под одним ярмом именно здесь.
Так,
спасибо за вопрос.
Так, сподіваємось, відповідь дали. А питання, ось повертаючись до втоми, і ви сказали, що це набирає ще більших обертів. Для вас особисто ось така втома, яка спіткає, ви самі сказали себе, досить часто вас, як вона виражається, у яких діях, у якій поведінці? От особисто для вас. Що хочеться зробити, куди хочеться втекти?
Нічого не хочеться делать. Хочеться просто бути одиночестве, лежать на солнышке, сидеть там в кресле, лежать на солнышке и читать книгу, или ничего не делать, а молиться, чтобы Господь как-то восстановил. Вот. Точно не хочется общаться ни с кем, хочется просто немножко тишины. Ну, может, это потому, что я мама, у меня трое детей, и тишина — это то, что бывает редким даром. Вот. Мне кажется, что у каждого человека восстановление, оно определенным образом свое. Но то, что я вижу, то, что очень хорошо и помогает, в принципе, мне и многим моим знакомым, это хорошая длинная прогулка на свежем воздухе. Желательно, чтобы это был красивый, не городской пейзаж, весь свежий воздух. А вообще регулярные прогулки длинные на свежем воздухе, это всегда очень положительно влияет на самочувствие. Вот. Если есть рядом друг и возможность вести хороший, честный, откровенный разговор о своем состоянии, это тоже очень хорошо. Молиться. Вот. Я тоже прошу людей молиться обо мне, когда действительно такое состояние. И это я, в принципе, советую не только своим друзьям, но и служителям о том, чтобы или людям, которые переживают подобное состояние, это признаваться в нем и просить помощи. Молитвенной помощи, духовной помощи. Ребят, помолитесь обо мне, мне сейчас так сложно. И у меня есть достаточно много своих друзей, которым я говорю: ребят, я что-то совсем уныла, можете обо мне помолиться? Потому что мне нет возможности сидеть в этом состоянии. То есть мне нужно работать. Как я себя чувствую или не чувствую, надо работать. Ще вот. Поэтому прогулки, размышления о Слове Божьем, да.
Прості прогулянки. Зараз читала одну статтю в журналі, в медичному журналі. Більшість людей зараз в час карантину, дистанційної роботи, дистанційного навчання стали більше скаржитися на кисневе голодування. Відправляти, особливо якщо це стосується дітей, які на дистанційці зараз, відправляти, виганяти їх на вулицю, дихати повітрям не менше, ніж годину.
Да-да-да. Да, для взрослих це спорт. Это и скандинавская ходьба, или просто велосипед, или орбитрек, или просто быстрая ходьба, или даже медленная ходьба. Это очень хорошо влияет на внутреннее состояние.
Відновлення або підтримку. Добре, а якщо от візьмемо до уваги, що це люди, які несуть відповідальність за інших, і у них немає можливості зробити паузу. Вони єдине, коли дихають свіжим повітрям, це коли із свого підприємства, організації до своєї автівки йдуть, і все. На цьому вся їхня прогулянка, весь спорт, відпочинок її завершується. Це люди, які несуть відповідальність за організацію, можливо, це годувальники у сім'ї, які стикнулися з проблемами локдауну. От що би ви, як душоопікун, могли порадити їх, щоб вберегти їх від наслідків, які можуть бути від такого життя, від такого способу життя? Відповідальники, знаєте, люди, що несуть відповідальність за інших.
Да. Ви знаєте, ми з мужем переболіли на ковід в ноябрі. И мы смеялись с ним вместе, ну, потому что, ну, как смеялись, после.
После смеялись.
Да, потому что во время я слышала от врачей, вот, там, жалко, молодой умрет, 50 на 50, давали шансы, что муж мой может выздороветь или умереть. И мы после этого говорили, ну, у него была очень тяжелая форма, у меня не очень. Вот, и он говорит: ты знаешь, я когда думал, что я умру, у меня было только одно жалко, что... У тебя ж уйдет не меньше 2 лет, чтобы разобраться со всеми моими делами. Он говорит, я понял, что я не могу умирать. И я попросил Бога: Боже, можешь меня оставить ради моей жены, потому что она не сошла с ума, как разобраться вот в этом все. И я говорю: ты знаешь, Сереж, ну его Сережа зовут. Я говорю: ты знаешь, ну как же ж надо жить, чтобы и умереть спокойно нельзя. Вот. Я зачем привожу этот пример? Ну, когда у нас есть много ответственности, вот, нам нужно не забывать, что, ну, смерть это рядом ходит на самом деле, да, и мы можем свою лошадь загнать быстро, можем загнать ее медленно. Поэтому для здорового служения другим, вот, нужно самому находиться в хороших, здоровых отношениях с Богом и ответственно относиться к своему организму. Вот, поэтому нужно, тем не менее, независимо от того, сколько у вас обязанностей, нужно тщательно их взвесить, от чего почему, кому нужно сказать нет. Я на данный момент столкнулась с той мыслью, что я так занята, знаете, вообще, почему верующие так сильно заняты на самом деле? Вот, потому что вокруг столько много нужды и таких классных разных проектов, что мы думаем, ну кто, если же не я? Ну и точно, ну я должна, ну кто? И мы загоняем себя в такое состояние, когда набираем слишком много и не можем тащить это. Или потом, как вы говорите, уходим с чувством выгорания, да? И интересная мысль о том, что не во всех проектах мы должны участвовать, не все роли мы должны собой заполнять. В некоторых проектах нам нужно молиться о том, чтобы Бог призвал кого-то, в некоторых проектах нужно ободрять, в некоторых нужно помогать, в некоторых жертвовать финансы, и в некоторых действительно что-то делать, да. Есть даже целое такое исследование классное, сколько Иисус на самом деле говорил «нет» или «делал, но по-другому». На самом деле он очень редко говорил «да». Mm-hmm. Да. И если даже он говорил «да», то он делал по-другому, чем то, как его просили. Поэтому, когда нам предлагают разные для нас роли и ответственности, нужно тщательно взвешивать перед Богом, я ли Господи, и если я, то как? А возможно, не я, а возможно, ребят, вот есть такая возможность, кто бы хотел ее взять. Ну, такие у меня мысли. То есть и взвесить свою жизнь, и понимать, что смерть ходит рядом, и есть у нас ответственность перед теми же людьми, о которых мы заботимся, и в эту ответственность часто входит забота о своей душе в первую очередь, и забота о своем организме.
Є ряд запитань від радіослухачів. Я розумію, що мої запитання підуть знову десь там в якісь полички, але я точно запитаю, як змінилася система координат у вашому житті після ковіду?
Ну, я начала говорити своєму мужу кожен день, що я його люблю і очень ціню.
А до цього ні? То, до цього він цих слів не чув?
Ну, чув. Я слышал, конечно, ну как, но не так же же редко. А тут я ему говорю, я тебя люблю, я тебя обожаю, особенно потому, что ты живой. И он начал хохотать и всем рассказывать. Сначала он недоверчиво слушал меня и думал, это меня надолго хватит. И, ну, меня хватило надолго, и он потом с гордостью всем рассказывал, что его жена признается в любви ему каждый день. Вот. А мы начали много гулять вот, с ним. Каждый день мы старались гулять достаточно длинные промежутки времени. Это вообще было хорошее время переосмысливания, да, что важно, что не важно, что ценно. Мы поняли, что, ну, как я всегда, мы с мужем говорим, что есть отношения номер один, это с Богом, а мы отношения номер два. То есть я и он, это отношения номер два.
Я тут уже собі наконспектувала і згадала, що вашого чоловіка я вже якось запрошувала на ефір. У нього теж цікава історія. Тепер
правда?
Я знаю, правда. А тепер я знаю, що йому процитувати. Він, бачите, ви ж самі розповідаєте, що він своїм товаришам і друзям перше розповідає, що він пройшов серйозне випробування, перш ніж стати вашим чоловіком. Ну, а тепер ще у нього одне, чим він, ну, в хорошому сенсі буде хвалитися і хвалиться, це те, що дружина йому мільйон разів на день говорить, що любить його. Переходьмо до питань від радіослухачів.
Да,
так, з якого почати? А ось підв'яжу це питання, яке стосується відповідей на наші молитви, бо ви якраз про це сказали ось хвилиною тому. Вітаю вашу гостю. Мені цікаво від вас, як від душеопікуна, почути. Люди у пошуках відповідей на свої питання приходять до пастора, до служителя, до священника з проханням «помоліться за мене». Я хочу, щоб Бог через вас сказав, як мені вчинити в тій чи іншій ситуації. Часто люди настільки звикають до швидких відповідей, що потім лінуються шукати відповіді у Бога, а не в людини. А коли служитель говорить, ну, давай помолимося, а ти чекай відповіді від Бога, вони часто ображаються. Тут от такого яскраво вираженого питання не видно, але от якщо його прочитати, то закрадається от те питання, як навчити людей отримувати, чути відповідь від Бога, як навчитися йому довіряти, і якщо брати відповідальність за якісь рішення у своєму житті, не перекладати на священника, на пастора, а ти сам несеш відповідальність. Як ви прокоментуєте?
Ну, я з цим повністю согласна. Ответственность за принятие решений и понимание Божьей воли, она находится у человека, не у пастора. Пастор не обязан, не должен брать на себя такую ответственность. Он может напомнить человеку, что говорит Слово Божье об этой ситуации, но ответственность, что делает человек, это на нем. Я думаю, что тут комплекс, на самом деле, вопросов. Первый момент — это то, что в наших славянских церквях, не во всех, но во многих, присутствует культ пасторства, да, такой, когда пастор — это а-ля пророк из Ветхого Завета, который знает волю Божью специально для тебя. Да. Ну, я не вижу подтверждения этому в Новом Завете. Пастор заботится о душе человека, но человек в первую очередь ответственен за свою душу перед Господом, и отношения должны быть личные у каждого. Да? Каждый за себя понесет отчет перед Богом. Пастор понесет за то, как он пасет, человек понесет свою ответственность за то, как он идет за Богом. Да? Даже в процессе душепопечения я не говорю человеку, что он должен делать, или какова воля Божья, или зачем Господь это допустил. Я скорее спрашиваю, как ты думаешь, зачем Господь это допустил в твоей жизни? Или, например, человек говорит, что мне делать в этой ситуации? Я говорю, ну давай. Давай посмотрим, что Писание говорит об этом. Как ты думаешь, к чему Бог тебя ведет? Готов ли ты? Насколько ты готов? Как ты думаешь? И я не берусь судить о том, что человек должен делать в данной ситуации. Вот прямо сейчас. Выходить или не выходить замуж, например. Да, есть церкви, в которых очень странное учение. Я должен пойти к пророку, и пророк должен сказать, выходить мне замуж или не выходить. Опять же, это возврат к Ветхому Завету, потому что мы стоим перед первосвященником, да, напрямую. Нету сейчас между нами еще какого-то дополнительного ходатая. Вот. Я в этом вижу нежелание брать ответственность у людей. Да? И это определенного рода незрелость. Вот. Потому что Бог спросит с нас, и ответственность на самом деле у нас. Чтобы потом же как, вот пошел, сделал, не получилось. Это пастор виноват или это душепопечитель виноват, да? Опять мы перекладываем ответственность. Вот. Моя задача — это помочь человеку быть независимым в своих отношениях с Богом. Независим, насколько это возможно, то есть зависеть от Бога в первую очередь, да? А моя задача — ободрять человека. Это значит, что ну давай искать из Писания, что Писание говорит тебе делать, как ты это понимаешь. Ты уверен? Ну хорошо, я буду молиться о тебе. Не становиться вот не супер необходимым в жизни человека. Да? То есть я как душепопечитель, моя роль должна со временем уменьшаться в жизни человека, а не увеличиваться. Иначе это, ну, это психиатрия. Да? То есть это психология, которая, то есть психолог стоит, и вот к нему приходят люди, они нон-стоп всю жизнь свою приходят. Да? Но библейская модель, она немножко другая. Мы помогаем, чтобы человек сам шел к Богу, служил другим, а мы ободряли и помогали ему, а не становились в центр его необходимости, да? Центр его жизненных вот, необходимых установок. Если что, вдруг сразу же к пастору.
Так, а де відбувся ось цей перелом у вихованні або в зростанні у зрілості? Де відбувся цей перелом? Тому що до якогось часу цього брата і сестру потреба на руках нести і підказувати, але потім приходить інший етап у його житті, коли він має сам взяти відповідальність. Чого не відбулося і чи можна це перевиховувати зараз, коли вже він начебто зрілий, але все ще дивиться, що скажуть йому?
Я думаю, что это как с воспитанием детей, да, то есть, да, когда они младенцы, они мало чего умеют, они вообще мало ничего не умеют, да, то есть мы заботимся о них, но с их взрослением их уровень ответственности личной, она растет, да, с новообращенным, даже с новообращенным человеком или с тем, который молодой во Христе, он, тем не менее, всегда должен расти с пониманием своей личной ответственности перед Богом, вот. Он лично отвечает за свои слова, дела, отношения, выбор. Никто там. Я думаю, что перелом происходит, знаете, как если есть 30-летние мужчины, для которых мама все время еще борщики варит, да? То есть это какая-то взаимная созависимость. Да? То есть одному удобно, и тот себя чувствует хорошо. То есть маме хорошо, потому что она нужна. И ну, парню тоже неплохо. Ну, борщик есть каждый день. Да? То есть это как бы взаимная ответственность. И верующий, да, то есть бежит к пастору, и пастор себя хорошо чувствует, потому что он востребованный, да? Он значимый в жизни этого человека. А помочь человеку быть в отношениях с Богом более глубже, да, идти в отношения с Богом, это значит, что он независимый, это ж грозит потерей контроля, да. То есть это такие вещи очень глубокие уже, которые... Я бы сказала, что роль и душепопечителя, и пастыря — помогать, а не становиться незаменимым в жизни человека.
Дивлячись на час, не хочеться навіть це вимовляти, але він ну, вже майже сплив. Я думаю, що ми встигнемо озвучити ще одне запитання від радіослухачів. Здравствуйте, Еліна. Очень-очень рада слышать и видеть вас на любимом радио. Нужен ваш совет. Я потихоньку, постепенно завожу разговоры с моей подружкой с детства, подружка с детства, разговоры о Боге, о вере. Все очень аккуратно, я не хочу ее потерять. Если слышу, что она не хочет слушать, не давлю, выжидаю момент. Тем более в это не разбери, что происходит время. А тут она спросила меня, как можно не беспокоиться? Неужто тебе достаточно слов, что Бог о тебе заботится, чтобы ты не беспокоилась? Ну и что, что люди для Иисуса важнее птиц? Что мне от того, что Он меня любит? Слова это прекрасно, но по счетам ими не расплатишься. Для меня эти слова многое. Угу. Зрозуміла, це вже сама радіослухачка пише свою думку. Для мене ці слова многое значать, тому що я їх вірою приймаю. Но как об этом сказать человеку, у которого этой веры нет? Конечно, с такой позиции, как у нее, все будет выглядеть абсурдно. Об этом и Писание говорит. Как тогда разговаривать с близкими нам людьми?
Да, интересный вопрос, спасибо. Ну, вы вообще большая молодец, что вы хотите делиться со своей подругой детства. Это очень важно, и видно по ее ответу, что вы уже это делаете. Вообще очень здорово, на самом деле, делиться личными ответами от Бога, личным пониманием. Например, она задала вам вопрос о беспокойстве, да, как можно не беспокоиться, неужели веры достаточно? Тут очень важно не перейти в наступление проповеди, да? Типа, вот же, давай рассмотрим 7 стихов из Библии, почему беспокоиться — это грех, да? А действительно сформировать свой ответ в виде своего личного свидетельства. Каким образом, вот вспомните, пожалуйста, каким образом вы раньше бы беспокоились? Что вас беспокоило? Что вас просто вводило в состояние, а как же, например, заплатить по счетам, да? То есть видно, что она очень сильно беспокоится о финансах. Вспомните, как Господь вас растил в понимании того, что вы в Его руках. Попытайтесь поделиться с ней, вот как это было с вами, как Господь вас учил, как вы переставали беспокоиться, как вы сейчас, даже сейчас ведь вы же беспокоитесь о чем-то. Как даже сейчас беспокоясь, Бог вас обличает, и вы останавливаетесь. Как это все еще для вас борьба? Станьте с ней в одну лодку. Вот. Увидьте, вы должны увидеть в ней себя, в чем вы сейчас точно так же беспокоитесь, как она. И вот с этой позиции мы с тобой более похожи, чем отличаемся, вы сможете ей рассказать именно с позиции своего личного примера. Потому что с личным примером не спорят. Спорят с лозунгами, спорят с проповедями, спорят с 99 тезами, да, но с тезисами, но с личным опытом сложно поспорить. Поэтому попытайтесь рассказать свою личную историю, но с позиции мы с тобой все еще похожи. Поэтому как ты беспокоишься, так и я беспокоюсь. Но Господь меня учит каждый день. Смотри, вот как Он меня учит. Вот. Кстати, эмоции — это достаточно интересная тема. Она такая, мне кажется, понятная для всех, да, мы все чувствуем одни и те же эмоции, вот, и мы сейчас организовываем конференцию на тему «В плену эмоций», да, как раз беспокойство будет одна из лекций.
Зрозуміло, в який час живемо. Якраз зараз ще одне запитання прийшло. Решта два не встигаємо озвучити. Пробачте, будь ласка, нам про духовну аморфність і увлеченість Богом. Ми, можливо, піднімемо ці питання в наступних програмах. Еліно, от, власне, до проєкту і до того, що у вас наближається, у нас запитують, де можна про вас іще більше дізнатися, і, власне, от даємо вам іще одну-півтори хвилини для того, щоб розказати про проєкт, над яким ви в даний час працюєте, і до якого ви запрошуєте усіх, кому ця тема цікава.
Так, ну, я вирішила ввести свій личний такий блог або профіль на Інстаграмі, можете мене там знайти. Я всячески делюсь своими личными инсайтами там. А с другой стороны, я являюсь частью служения Help for Heart, это помощь сердцу. Вот, и мы проводим конференцию «В плену эмоций». Это была тоже большая такая мечта. 7 лет назад я побывала на такой подобной конференции в Америке. Я увидела, как же это здорово, как у нас в Украине этого не хватает. Поэтому мы организуем конференцию в апреле. Называется «В плену эмоций». Приезжает автор книги Алаздер Гроус. Вот, он приезжает, он должен был приехать, но из-за того, что, ну, понимаете, локдаун, вот, он не сможет приехать, но мы будем делать Zoom-конференцию 22-23 апреля. Вот, тоже будет Эд Уэлч, автор многих книг о депрессии, о унынии, о страхах, о панических атаках, о болезни Альцгеймера, ну, разные другие книги, да, он будет выступать тоже у нас на конференции. Поэтому, если вам интересна, в принципе, тема эмоций или как их понять, ведь в Библии вообще слова эмоций нету, да, оно такое у нас распространенное, интересное, как понять, как разобраться, о чем говорят эмоции. Все ли эмоции плохие, нужно ли их сдерживать или все выплескивать? Вот. Я вас приглашаю на эту конференцию, можете загуглить, есть сайт регистрации. Будем очень рады, буду там вас ждать.
Гаразд, а якщо хтось із радіослухачів цим уже зацікавився, йому цікаво, але він знає, що до 20-х чисел квітня ще так багато, а ще так далеко, що ви одним реченням можете сказати для того, щоб підтримувати стан свого внутрішнього здоров'я на, ну, на якомусь рівні? Не скажемо, що плюс 5 за 5-бальною шкалою, але не довести себе до гіршого стану. Тому що ми говорили про депресію, про відчай, про емоції, про турботи, хвилювання, багатозадачність, багатовідповідальність і так далі. У всьому цьому... Що сьогодні потрібно собі от сказати, або яке питання перед собою озвучити, щоб тримати своє внутрішнє здоров'я в належному стані? В усьому цьому?
Ну, це так... Это интересный вопрос, на самом деле. Сложно сказать в одном предложении. Но я бы сказала, это искать Бога во всем том, что мы делаем, даже в своем собственном состоянии, искать Бога и быть с Ним честным. Где-то полгода я изучала псалмы, каждый псалом в течение дня, и я поразилась тому, насколько это честные псалмы, да, когда человек, Давид, изливал свою душу, он изливал все моменты, с которыми он сталкивался, да. У нас есть такая тенденция, ну, не у всех, но, например, у меня, это сжаться, надо сжаться и пережить. Вот это состояние сжаться и пережить, оно губительное. Нужно разжаться и рассказать. Это очень кратенько. Рассказать Богу и искать друга, с которым можно вот разжаться и рассказать.
Добре, хочемо подякувати вам за спілкування. Дякуємо, що доєдналися до ефіру. І хоч в якійсь мірі, хоч частково ми привідкрили цю тему. А той, кому буде цікаво, ще доєднається до проєкту, над яким ви сьогодні і найближчі і ще дні і тижні будете працювати і далі. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Наша гостя – це Еліна Лісник, душеопікун. Спасибі вам за спілкування. На все добре і до наступних зустрічей.
Спасибо вам большое. До свидания. Благословения вам в вашем
добре.
Труде.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо.